Говорит Радио Свобода.
В Москве 18 часов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Начнем нашу программу с выпуска новостей. Я передаю микрофон Любови Баматовой.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главном. В Москве предпринята попытка задержания яблочника Ивана Большакова. Продлено следствие по делу об убийстве Анны Политковской. ООН назначила нового представителя в Афганистане. В Москве предпринята попытка задержания лидера московского молодежного отделения партии «Яблоко» Ивана Большакова. Об этом «Радио Свобода» сообщил член руководства «Яблоко» депутат Мосгордумы Сергей Митрохин. По словам Митрохина, причину задержания сотрудники правоохранительных органов связали с объявлением Большакова в розыск по обвинению в нападении на представителя власти.
Все это делается для того, чтобы наказать Ивана Большакова за политическую деятельность. В свое время он участвовал в защите жителей поселка Бутово. И во время одного из митингов ему было предъявлено обвинение в том, что он якобы сломал руку милиционеру, что, конечно, абсурдно само по себе. Но вот на основании этого уголовного дела сегодня его попытались арестовать.
Сказал «Радио Свобода» Сергей Митрохин. Он утверждает, что санкцию на арест милиционеры не предъявили, поэтому Большаков пока остается на свободе. Следствие по делу об убийстве журналистки Анны Политковской продлено до 7 сентября, сообщил представитель Генпрокуратуры России Вячеслав Смирнов. По его словам, установлен исполнитель преступления, он объявлен в розыск. Всего к уголовной ответственности привлечены 9 человек, включая бывшего полковника ФСБ Павла Рягузова. Московский гарнизонный военный суд в пятницу продлил до 21 августа срок ареста Рягузова. По данным следствия, он передал адрес Политковской бывшему главе Ачхой-Мартановского района Чечни Шамилю Бураеву, подозреваемому в ее убийстве. В Кирове в исправительной колонии номер 5 произошла попытка массового самоубийства. Поводом к этому стали незаконные действия администрации колонии. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Екатерина Лушникова.
Около 30 заключенных разрезали себе вены на руках одноразовыми бритвенными лезвиями. Такими действиями осужденные пытались выразить свое отношение к незаконным действиям администрации колонии, рассказывает заключенный Алексей. Запись сделана по сотовому телефону.
Проведение якобы обыска, людей раздевать стали до трусов, изымать теплые вещи, оставляли приседать, потом началось избиение.
Сейчас все участники акции протеста находятся в помещении строгого содержания. Им оказана медицинская помощь. Представители управления исполнения наказаний по Кировской области отрицают факт массового суицида. Ситуацию комментирует подполковник Кокорин.
Нет, вены никто не резал. У них бывают демонстративные акции там поцарапаться этими лезвиями от одноразового станка, да?
Сейчас проверку по этому делу ведет прокуратура Кировской области. Кроме того, назначено служебное расследование. Сбунтовавшимся осужденным могут быть продлены сроки заключения. Екатерина Лушникова из Кировской области для Радио Свобода.
Радио «Свобода». Новости.
Суд в Тбилиси заочно приговорил бывшего министра обороны Грузии Ираклия Акруашвили к 11 годам лишения свободы за вымогательство с использованием служебного положения. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
Генеральная прокуратура требовала 13-летнего срока для подсудимого. Следует отметить, что оглашение приговора несколько раз откладывалось. По всей видимости, власти учитывали общую обстановку в стране, особенно в Тбилиси, где только что завершились массовые акции протеста. Ираклий Акруашвили осужден за вымогательство у бизнесмена Джамала Сванидзе доли акций в компании сотовой связи Geocell. В сентябре прошлого года Акруашвили выступил с сенсационными обвинениями в адрес президента Саакашвили, был арестован, покаялся, дезавуировал все свои обвинения, уехал на лечение во Францию и вновь занялся оппозиционной деятельностью, повторив все свои обвинения. Более того, Акруашвили изъявил готовность принять участие в майских парламентских выборах. Однако, согласно грузинскому законодательству, лицо, против которого приговор вступил в законную силу, не имеет права баллотироваться в органы власти. В середине апреля Парижский суд рассмотрит вопрос об экстрадиции Ираклия Акруашвили на родину. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
В Петербурге обнародованы результаты исследования воды в аквапарке «Ватервель», где 26 марта произошло массовое отравление людей. Как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, среди выявленных нарушений максимальное содержание хлора в воде, недостаточно эффективная работа системы очистки и перегруженность аквапарка. К врачам с жалобами на ожоги верхних дыхательных путей и жжение в глазах обратились 224 человека, в основном дети. Аквапарк временно закрыт, возбуждено уголовное дело. Россия по-прежнему убеждена в нецелесообразности размещения элементов американской ПРО в Польше и Чехии, несмотря на новые предложения Вашингтона по этому вопросу.
Мы убеждены, что наилучшим способом снятия всех озабоченностей в отношении планов создания третьего оппозиционного района является отказ от этих планов и переход на подлинно коллективный проект, проект, который был бы региональным с участием России, Соединенных Штатов, европейских государств.
Заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на пресс-конференции в Москве. Он отметил, что российско-американские консультации по ПРО продолжаются. Премьер-министр Великобритании Гордон Браун заявил, что его страна не намерена бойкотировать церемонию открытия Олимпийских игр в Пекине.
Британия будет участвовать в олимпийских церемониях. Хотелось бы отметить, что и президент Франции сказал, что Далай-Лама не призывал к бойкоту Олимпийских игр. Мы считаем, что необходимо прекратить насилие в Тибете и призываем обе стороны конфликта к сдержанности. Очень важно подчеркнуть, что нет иных путей решения этого вопроса, кроме примирения и диалога.
Гордон Браун сделал заявление после переговоров в Лондоне с президентом Франции Николя Саркози. Тот, в свою сторону, не исключил возможности бойкота Франции церемонии открытия игр в знак протеста против политики китайских властей в Тибете, но заявил, что Париж будет согласовывать свою позицию с другими государствами Евросоюза. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
С новостями часа вас познакомила Любовь Бамматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый вечер. Генпрокуратура России заявляет о том, что установлена личность преступника, застрелившего Анну Политковскую. В России подготовлен учебник по истории христианства, мнение заинтересованных сторон. Реституция замков в Чехии и проблема отмены эдиктов Бенеша. Кроме этого, некоторые другие темы, обзор американской прессы и наши постоянные рубрики. Итак, первая из российских тем этого часа информационной программы «Время свободы». В России появился новый школьный учебник по истории христианства. Учебное пособие для учеников 10-11 классов «История христианства, духовные традиции и культура» написан по заказу правительства Брянской области специалистами из Института российской истории Российской академии наук и Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Российские религиоведы не уверены в том, что новый предмет придется по душе школьникам. Отношение большинства россиян к православию специалисты называют благожелательно равнодушным, рассказывает корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
Учебник «История христианства. Духовная традиция и культура», созданный по заказу правительства Брянской области, не первое пособие подобного рода. В 2007 году уже вышел учебник «История религии» под редакцией Владимира Лаврова из Института российской истории Российской академии наук, по которому сейчас учатся школьники Москвы, Татарстана и Свердловской области. Он же автор нового пособия. Комментируя его содержание, Владимир Лавров сказал, что значительная часть книги посвящена православию и Русской православной церкви, потому что большинство граждан нашей страны считают себя православными. Конец цитаты. Историк Андрей Зубов считает, что изучать можно и нужно и христианскую, в том числе и православную культуру, но напоминает, что Россия страна многоконфессиональная, и школьникам нужно говорить и об этом.
Такой учебнику весьма нужен. Он нужен только не для того, чтобы все ученики этих классов и вся молодежь стала немедленно христианами и церковными людьми. Это, видимо, просто невозможно. Но для того, чтобы заполнить ту огромную лакуну, тот пробел, который возник возник в нашей культуре после советского периода, когда вообще все, что связано с духовной жизнью, тем более с жизнью церкви, насильственно уничтожалось. И люди моего поколения, скажем, люди второй половины 20 века, они, как правило, просто ничего не знают об элементарных вещах, что такое икона, что такое храм, каков смысл того или иного христианского праздника. А между тем, это естественная основа, база русской культуры, русского мировоззрения не только средневековья, но и 19 века. Поэтому, чтобы современные русские юноши и русская девушка стали культурными, образованными, они должны знать культуру той религиозной традиции, которая в этой стране существовала и которая формировала жизнь общества на протяжении тысячелетия. Другое дело, проблема наша в том, что вопрос о таком учебнике важнейшая, но и сложнейшая задача для современной русской педагогики. Ее решать, безусловно, необходимо. И, кстати говоря, в союзе и с людьми других конфессий, знатоками ислама, знатоками иудаизма, знатоками буддизма, потому что сейчас на каждом шагу человек традиционно православной культуры сталкивается в Москве, скажем, или в Казани, с человеком традиционно мусульманской, традиционно еврейской культуры. Будущее наша молодежь должна иметь знания по культуре, по крайней мере, тех религий, которые актуальны и которые формировали исторический культурный базис современного российского общества, а не только православие.
Дискуссии о преподавании истории религии в государственных российских школах ведутся давно. Официальная позиция Министерства образования – предмет должен вводиться в школьные курсы в качестве факультативного, и изучать нужно не только православие, но и другие религии. Православная же церковь настаивает на обязательном преподавании основ православной культуры во всех российских школах. Историк религии, доцент Центра сравнительного изучения религии РГГУ Борис Фаликов уверен, что большинство россиян относятся к православию благожелательно равнодушно, и поэтому новый предмет, как бы его ни назвали, вряд ли полюбится нынешним старшеклассникам.
Ни противники, ни сторонники АПК, они как-то не слишком понимают, что происходит в религиозной жизни страны. Противники утверждают, что страна, в общем-то, согласно социологическим опросам, не православная, там, скажем, где-то 4% регулярно посещают церкви, что, конечно, мало. Сторонники говорят, что нет, в числе православных называют себя там 60-70% по разным опросам населения. Мне кажется, что ни та, ни другая точка зрения не верны. Отношение сейчас к православию в стране – это такой, знаете, добродушный индифферентизм. Он как бы вот является чертой современного массового православия. То есть нет ни подъема, ни упадка. Есть такое благожелательное безразличие к церкви подавляющего числа людей. То есть они охотно соглашаются там называться православными, да? А что тут плохого? Не желают числиться там, скажем, по ведомству атеизма, а что тут хорошего, да? И не слишком охотно ходят в церковь, а какой в этом прок? Вот каковы родители, таковы и дети. Даже если предположить, что преподавать ОПК будет хорошо подготовленный наставник, что вряд ли, кстати, ему не удастся пробиться сквозь это безразличие. Будут ли они воспитывать с помощью закона Божьего или вещать нечто историко-патриотическое, это не суть важно. Предлагать христианскую мораль в качестве школьной альтернативы тем, кто на улице и дома живет по совсем иным принципам, это бесполезно. Все равно там всякие дискотеки и прочие там развлечения дети предпочтут церковным бдением.
Мой коллега, обозреватель Радио Свобода, священник Яков Кротов, размышляет о том, каким, по его мнению, должен быть идеальный учебник по истории христианства.
Там не должно быть конфессионального подхода, то есть подход должен быть со стороны общехристианской, а может быть и со стороны светской. Надо помнить, что светскость, секулярность, объективность – это не какой-то враг народа, а это игра, когда человек глядит на любимую жизнь, на любимую религию, на любимую церковь как бы со стороны. Это очень полезное упражнение. Для педагогики, для учителя это просто обязательно – уметь глядеть со стороны на то, что он объясняет. Тогда в хорошем учебнике по истории христианства не должно быть взгляда с точки зрения одной конкретной церковной организации христианской, а должен быть взгляд как бы с точки зрения птицы, ангела или самого Создателя. То есть истории всех, кто так или иначе носил и носит имя христианина. И вот за счет этой полноты, чтобы была панорамность, мозаичность, пестрота, чтобы люди видели, что Христос больше, чем сумма христиан, что он вообще не улавливается историей, он вне ее. И тогда это будет хорошая история христианства, которую может использовать любой христианин любой конфессии. А ведь обучение это что? Показать, что то, что кажется простым, намного сложнее, чем кажется. Этому учат физика, химия, литература. И история христианства должна учить тому, что история христианства сложнее, чем кажется, когда мы на нее смотрим изнутри одной отдельной конфессии.
Ожидается, что изучать историю религии и христианства с нового учебного года начнут еще в нескольких российских регионах. Впрочем, у экспертов есть сомнения, что даже при идеальных учебных пособиях процесс пойдет гладко и безболезненно. Уровень подготовки большинства учителей явно не соответствует возложенной на них задаче. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В Москве 18:15. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Установлена личность преступника, застрелившего Анну Политковскую, сообщил представитель Генпрокуратуры России Вячеслав Смирнов. В Петербурге обнародованы результаты исследования воды в аквапарке «Вотервиль», где 26 марта произошло массовое отравление людей. Суд в Тбилиси заочно приговорил экс-министра обороны Грузии Ираклия Круашвили к 11 годам тюремного заключения по обвинению в вымогательстве. На Урале рабочие еще одной шахты, Кальинской, начали сегодня акцию протеста. Северная Корея осуществила несколько запусков ракет малой дальности со своего западного побережья. Президент США Джордж Буш выступил за прием в НАТО Хорватии, Албании и Македонии. Премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики продлил на 10 дней срок действия ультиматума шиитским повстанцам, сторонникам радикального священнослужителя Мактады Ас-Садра. Прежде чем мы перейдем к обзору свежайших публикаций в американской печати, небольшое объявление. Сегодня в 10 вечера по Москве, сразу после выпуска новостей, в эфире нашего радио программа «Время и мир». Среди главных тем эксклюзивное интервью с президентом самопровозглашенной Республики Абхазия Сергеем Багапшем. Сокращенный вариант вы слышали в прошлом часе нашей программы, а это полный вариант. Ведет программу «Время и мир» Ирина Лагунина. Повтор в 1:00 ночи, 3:00 утра завтра, время московское. Ну, а сегодня вечером, напомню, в 10 вечера по Москве после новостей. Не пропустите. В сводке новостей вы слышали о событиях сегодняшнего и предыдущих дней, так или иначе связанных, а главное событие предстоящей недели – это саммит НАТО, который состоится, который начнется уже во вторник, в следующий вторник. После него президент Соединенных Штатов Джордж Буш отправится в Сочи и проведет переговоры с Владимиром Путиным. Это будет, видимо, последняя встреча президентов этих двух в качестве глав государств. А предстоящий саммит НАТО мы сейчас обсудим в рамках обзора свежей американской прессы. Рядом со мной в студии мой коллега Ефим Фиштейн. Ефим, еще раз здравствуйте.
Добрый день еще раз, Кирилл.
А что пишут о наступающем саммите?
Ну что ж, пишут разное. Я представлю некоторые точки зрения. Начну со столичной газеты «Вашингтон-Пост». Автор, весьма авторитетный комментатор этой газеты, Джим Хоугленд. Он пишет: «Отсутствие единодушия в НАТО приведет к тому, что Украину и Грузию не допустят к плану действий по вступлению в альянс на саммите в Бухаресте. Вместо этого собравшиеся сосредоточиться на увеличении европейского контингента в Афганистане и обсуждении смелых предложений президента Буша о том, чтобы связать противоракетные системы США, НАТО и России в общую сеть». Сами понимаете, что это всего лишь прогноз его. Буш дал понять, пишет дальше Джим Хоугленд, что на саммите будут обсуждаться второстепенные вопросы, хотя прежде ждали, что мероприятие станет полем для дипломатической битвы. Но в среду глава Белого дома объявил, что встретится с российским президентом Путиным в Сочи. Это произойдет 6 апреля, за месяц до официального ухода Путина с должности. Два президента намерены завершить свое активное взаимодействие, приведя в порядок общее наследие, вместо того, чтобы конфликтовать из-за предстоящего расширения НАТО и размещения противоракетных баз Соединенных Штатов в Европе. В результате лидеры этих двух стран оставят отношения Белого дома с Кремлем в относительно спокойном состоянии. На зыбкой почве всеобщей неоднозначности, пишет Джим Хоугленд из газеты «Вашингтон-Пост». Есть у меня и другая точка зрения, и принадлежит она достаточно авторитетному человеку. Могу, Кирилл, процитировать?
Давайте, давайте посмотрим.
Газета не столичная, но не менее влиятельная. Это Wall Street Journal, орган деловых кругов. А автор никто иной, как бывший министр обороны Соединенных Штатов Дональд Рамсфельд. Смысл статьи, собственно, выражен уже в ее названии. Расширение НАТО должно продолжаться. И вот как он аргументирует. Сегодня Альянсу нужна ясность цели. Нерешительность в Бухаресте может свести на нет все недавние успехи, достигнутые этой организацией в процессе адаптации к требованиям все еще нового 21 века. Если Альянс собирается остаться силой, которая сможет справиться с возникающими задачами, то ему стратегически необходимо решительно выйти за традиционные натовские рамки мышления. И самый лучший способ двигаться вперед – это пригласить Албанию, Хорватию и Македонию стать полноправными членами НАТО, а также начать подготовку к принятию Грузии и Украины в Альянс посредством включения их в план действий по вступлению. Если на саммите в Бухаресте вопрос о принятии Украины и Грузии не будет затронут, как предлагают некоторые страны Западной Европы, то это будет означать, что Запад отверг международное устремление Грузии и Украины. Это их разочарует и позволит России продолжать ее риторику эпохи Холодной войны. Вот так рассуждает бывший американский министр обороны Дональд Рамсфельд в сегодняшнем номере Wall Street Journal.
Давайте от, так сказать, натовского взгляда на НАТО перейдем к внешнему взгляду на российскую политику. Что пишет об уходящем президенте России Владимире Путине?
Да, и на эту тему есть у меня выдержка из статьи. И статья исключительно обширная, поскольку речь идет в данном случае не о газете, а о журнале. Называется он Washington Quarterly, то есть Вашингтонский ежеквартальник. Автор... тоже величина немалозначительная. Это Збигнев Бжезинский, бывший, мы знаем, советник по вопросам национальной безопасности президента Джимми Картера, а сейчас советник Барака Обамы, одного из демократических кандидатов.
Ему, президента. Кстати, сегодня 80 лет исполнилось.
Бжезинскому.
Не Обаме, конечно.
Тем не менее, ум у него по-прежнему острый, взгляд достаточно острый. Название статьи «Путинский выбор». Какое место отведет история в своем пантеоне этому человеку? Начинает так Бжезинский свою статью. Низкопоклонство западной прессы, сопровождающее стремительное превращение Путина в мировую знаменитость, вознесло его на такой пьедестал, на котором не оказывался ни один российский лидер в истории, считает Бжезинский. Даже Александра I после победы над Наполеоном не превозносили с таким пылом. Но из разочаровывающего опыта взаимодействия с Путиным Запад должен извлечь главный урок. Более продуктивного результата можно добиться, не обхаживая наперебой кремлевского лидера, не теша его самолюбие, а скоординированными условиями, создавая для России убедительный геополитический контекст. Личные стимулы могут быть восприняты как заслуженные привилегии, но внешние условия следует сознательно формировать таким образом, чтобы и будущие кремлевские лидеры пришли к выводу: демократия и сближение с Западом соответствуют как интересам России, так и их собственным, считает Збигнев Бжезинский.
Спасибо, Ефим. Обзор свежей американской прессы, как газет, так и более солидных ежеквартальников, подготовил мой коллега Ефим Фиштейн. А мы возвращаемся к, пожалуй, главной российской теме сегодняшнего дня. Новости в расследовании убийства Анны Политковской. Так, по крайней мере, заявляют представители Генеральной прокуратуры страны. Установлен непосредственный исполнитель преступления, сообщил сегодня в военном суде представитель Генпрокуратуры Вячеслав Смирнов. Он добавил, что следствие продлено до 7 сентября. С другой стороны, в интервью «Радио Свобода» главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов сказал, что ничего нового в этой информации для нас нет. Это уже повтор того, что было заявлено ранее. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Всего по делу обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской проходит 9 подозреваемых, включая бывшего полковника ФСБ Павла Рягузова. В Московском гарнизонном военном суде сегодня рассматривался вопрос о продлении срока ареста Рягузову. По данным следствия, он передал адрес Политковской другому фигуранту этого дела, бывшему главе Ачхой-Мартановского района Чечни Шамилю Бураеву. И вот очередное громкое заявление Генеральной прокуратуры. Установлен и объявлен в розыск непосредственный исполнитель убийства Анны Политковской. Вот как к этой информации отнеслись коллеги погибшей журналистки, говорит редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов.
К сожалению, ничего нового в той информации, которая сегодня появилась в средствах массовой информации, о том, что убийца Анны Политковской установлен и объявлен в розыск, ничего нового в этой информации нет. В годовщину смерти Анны Степановны Политковской Петр Горебян, руководитель следственной группы по делу об убийстве нашего обозревателя, Ани Политковской заявил в нашей газете, что убийца установлен. Мы знаем, о чем идет речь. В интересах следствия фамилия не разглашалась и в газете не публиковалась. А на этот раз эта ситуация возникла только по одной причине. Потому что представитель прокуратуры затребовал в военном суде продолжение содержания под стражей одного из причастных к организации этого убийства, по версии следствия, естественно, причастных, подполковника ФСБ по Москве и Московской области Павла Рябузова. И в качестве обоснования меры содержания его под стражей было сказано, что в связи с тем, что установлен убийца Политковский, и он объявлен в розыск. Вот, собственно, и вся нехитрая интрига этой ситуации. К сожалению, ничего нового мы пока вот сообщить не можем. Просто эта информация возбудила общественное мнение, хотя люди сведущие поняли, что это просто повтор того, что было заявлено еще 6 октября прошлого года.
Задержанному в августе прошлого года полковнику ФСБ Павлу Рягузову первоначально было предъявлено обвинение в похищении человека и незаконном проникновении в жилище. По сообщению начальника управления собственной безопасности ФСБ России Александра Купряшкина, Рягузов находился в поле зрения подразделений собственной безопасности и в связи с проверкой поступившей информации о его возможном участии в составе преступной группы в вымогательстве и превышении служебных полномочий. Позже Следственный комитет при прокуратуре России предъявил Рягузову обвинение в превышении должностных полномочий в рамках дела об убийстве Политковской. В рамках данного же уголовного дела было допрошено 60 свидетелей, проведены 5 судебных экспертиз, очные ставки, чтобы установить людей, причастных к преступлению. Напомним, что обозреватель «Новой газеты» Анна Политковская была застрелена в октябре прошлого года в подъезде дома на улице Лесной в Москве. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Информационную программу «Время свободы» продолжит украинская политическая тема. На Украине продолжают обсуждать странную смерть в милицейском участке свидетеля по делу об отравлении президента Виктора Ющенко Владимира Шульги. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко.
Один из основателей компании «Фокстрот» Владимир Шульга был принудительно доставлен в милицейский участок в минувшую среду. Его подозревали в причастности к угрозам в адрес другого предпринимателя. После дачи показаний он и его адвокат уехали, но вскоре следователь вновь позвонил Шульге и попросил его вернуться. По словам милиционеров, бизнесмену стало плохо, когда он ожидал адвоката в коридоре Шевченковского РОВД Киева. Ему вызвали скорую, и приехавшие медики констатировали смерть из-за сердечной недостаточности. Другую версию смерти бизнесмена озвучил в интервью «Радио Свобода» его адвокат Петр Бойко. Он утверждает, что Шульга скончался не на руках врачей, а во время допроса в милицейском кабинете.
Версия милиции, она неправдивая, и они просто защищают свой мундир. И если исходить из версии милиции, то Шульга просто ждал адвоката, то есть меня, на протяжении 2 часов, мирно сидя в коридоре. А в это время тот адвокат, которого он мирно ожидал, 2 часа пытался пробиться к Шульге. Я говорю, пропустите, если он задержан. Меня не пропускают. И тут поступает звонок от Володи, что Петр Анатольевич, на меня напали 5 человек, на мне порвали рубашку, пауза. Я теряю сознание, ну и все.
Шульга проходил в качестве свидетеля по делу об отравлении Виктора Ющенко. Именно он пригласил 5 сентября 2004 года, в то время кандидата в президенты, на ужин к своему бизнес-партнеру Головину и лично заказывал продукты в одном из киевских ресторанов. После ужина с владельцами компании «Фокстрот» Ющенко отправился на дачу тогдашнего зампредседателя службы безопасности Украины Сатюка, где по основной версии следствия и был отравлен диоксином нынешний президент. Может ли смерть Шульги иметь отношение к расследованию отравления Ющенко? Снова Петр Бойко.
Он действительно боялся смерти, он даже сделал завещание. Я просто спрашивал, почему. Он объяснил, что я погибну. Но дело в том, что есть 2 таких серьезных причины, мотивы внешние. Это же дело Ющенко, а с другой стороны бизнес, корпоративный спор, где на кону больше миллиарда долларов и так дальше. И та сильная причина, и другая причина его лишит жизни. Тут трудно судить, потому что одна версия может прикрываться другой и наоборот.
После укрепления следственной группы, расследующей отравление Ющенко, это дело стало самым законспирированным из всех, которые сейчас расследует генерал-прокурор. Генеральная прокуратура Украины. Его курирует заместитель генпрокурора Николай Галомша. В конце прошлого года в его кабинете обнаружили повышенную концентрацию паров ртути. И это стало поводом для возбуждения дела о покушении на жизнь замгенпрокурора. Однако найти виновных или хотя бы выйти на их след до сих пор не удается. Сам Галомша тогда заявил, что этот случай может быть связан с расследованием отравления Ющенко. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Это и другие темы, наши постоянные рубрики, аналитические статьи, публицистику, авторские колонки и, конечно, радиовещание. Все можно найти на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте Радио Свобода. А я напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В ближайшие полчаса сразу после сводки новостей вас ждут, среди прочего, новости культуры, новости экономики. Мы поговорим о любопытной выставке известного кинорежиссера Атары и Асселяни. В конце часа очередная история Запада и Востока, на этот раз из Чехии. Сейчас же в Москве 18:30 и сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Установлена личность преступника, застрелившего Анну Политковскую. Об этом сообщил представитель Генпрокуратуры России Вячеслав Смирнов. По его словам, преступник объявлен в розыск. Следствие по делу об убийстве Политковской продлено до 7 сентября. Всего к уголовной ответственности привлечены 9 человек. В Петербурге обнародованы результаты исследования воды в аквапарке «Вотервиль», где 26 марта произошло массовое отравление людей. Среди выявленных нарушений максимальное содержание хлора в воде, неэффективная работа системы очистки. К врачам с жалобами на ожоги дыхательных путей и жжение в глазах обратились 224 человека. Суд в Тбилиси заочно приговорил экс-министра обороны Грузии Ираклия Круашвили к 11 годам тюремного заключения по обвинению в вымогательстве. На Урале рабочие еще одной шахты, Кальинской, начали сегодня акцию протеста. Они отказались выходить на работу в знак поддержки бастующих шахтеров с шахты «Красная Шапочка», расположенной в Североуральске Свердловской области. Горняки требуют повышения заработной платы и улучшение условий труда. Северная Корея осуществила несколько запусков ракет малой дальности со своего западного побережья. Ракеты российского производства были запущены сегодня в рамках военных учений. Президент США Джордж Буш выступил за прием в НАТО Хорватии, Албании и Македонии. В интервью хорватскому и румынскому телевидению Буш, однако, не уточнил, будут ли официальные приглашения этим странам направлены на предстоящем в Бухаресте в начале апреля саммите НАТО. Премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики продлил на 10 дней срок действия ультиматума шиитским повстанцам, сторонникам радикального священнослужителя Мактада ас-Садра. Аль-Малики заявил, что боевики, сложившие оружие до 8 апреля, получат денежное вознаграждение. Канцлер Германии Ангела Меркель не намерена присутствовать на церемонии открытия летней Олимпиады в Пекине, сообщил сегодня министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. Мы продолжим новости. О последних культурных событиях расскажет мой коллега Игорь Померанцев.
Премьер-министр Голландии Ян Петер Балкенэнде выразил сожаление по поводу демонстрации в интернете скандального фильма ультраправого политика, члена парламента Герта Вилдерса, в котором автор называет Коран фашистской книгой. В фильме также кадры, показывающие террористические акты в Нью-Йорке и в Мадриде, перемежаются с отрывками из Корана. По словам Вилдерса, он ничего не имеет против мусульман, но критикует идеологию ислама. Голландские мусульмане пока сдержанно отреагировали на 15-минутную картину Вилдерса. Глава марокканской общины в Голландии заявил, что фильм оказался не таким ужасным, как ожидалось. Известный в Америке тележурналист Дэйв Мэреш, работавший в англоязычной редакции арабского канала «Аль-Джазира», ушел в отставку. Свое решение он объяснил несогласием с антиамериканской направленностью вещания. По словам Дэйва Мэреша, эту направленность в большей мере, чем арабские сотрудники, диктует британская администрация. Историк грамзаписи Дэвид Джованони обнаружил старейшую 10-секундную запись поющей женщины, сделанную в 1860 году, на 17 лет раньше записи Томаса Эдисона детского стихотворения «Mary had a little lamb» – «У Мэри была овечка». Эта запись была сделана с помощью фоноавтографа, изобретенного французом Эдуардом Леоном Скоттом де Мартинвиллем. публичное прослушивание записи в пятницу на конференции в университете в Стэнфорде. 1 апреля в книжном магазине немецкого города Пассевалк состоится презентация книги об истории нудизма в ГДР. Книга будет представлена обнаженным читателям. По словам владельца магазина, читатели приедут или придут в магазин одетыми, но разденутся в помещении. Окна магазина будут занавешены. Владелец также обещает хорошо натопить помещение. Первое в Германии общество нудистов появилось в 1906 году. В ГДР оно пережило рассвет, особенно на балтийских курортах и на озерах. Новая книга публикует воспоминания нудистов и фотографии. 4 апреля на аукционе «Кристи» в Нью-Йорке будет выставлена на торги скрипка «Страдивари». Стартовая цена инструмента – $1,5 миллиона. До недавнего времени скрипка принадлежала музыканту Барбаре Пенни, умершей в прошлом году. В возрасте 80 лет умер американский кинодраматург Эбби Мэн. В 61 году он был удостоен Оскара за сценарий картины «Нюрнбергский процесс». Он также создал образ детектива Тео Коджака.
Игорь Померанцев, «Новости культуры». Мы продолжим рассказ о культурных событиях. В Московской галерее «Дом на Щекино» открылась выставка «Атар и Асселиани». Здесь представлены фотографии со съемок фильмов и так называемые раскадровки, сделанные рукой самого режиссера и его помощников. Кроме того, на видеоэкранах демонстрируется сам записи самого Асселиани и некоторые его фильмы, рассказывает Лиля Пальвелева.
Начинается выставка с фотопортретов родственников Атара и Асселиани, от прадедушки до внуков. Заканчивается экспозиция стеной, увешанной старинными снимками сторонних людей в грузинских костюмах. Здесь же на тканых ковриках медные подносы с фруктами и вином в глиняных кувшинах. Тема рода, национального характера и примет национального быта чрезвычайно важна для творчества режиссера. И Асселиани всегда был внимателен к деталям. Его подробнейшие, как комиксы, повествовательные раскадровки тому свидетельство. Приехавший сейчас в Москву режиссер поясняет, почему он решил познакомить зрителей с этим рабочим материалом.
Я думаю, что любое произведение, которое есть результат труда, всегда приятно рассматривать. Даже партитуры. Если даже вы не читаете партитуры и не знаете, что там написано, но они красивы сами по себе.
Точно такой же интерес, по мысли Асселиани, могут представлять и раскадровки.
Это не отдельное произведение искусства, это партитура для фильма, вот больше ничего. Но так как там есть и рисунки, то рисунки разглядывать, может быть, будет всем понятно.
Раскадровки всегда совпадают с конечным результатом?
Абсолютно.
Всегда?
Да, всегда.
У вас уже заранее в голове кадр?
Не в голове, он продуман и нарисован на бумаге.
И тогда вы точно следуете этому рисунку?
Ну, стараюсь как-то не отклоняться от задуманного.
В раскадровке для вас важна больше композиция или настроение?
Настроения в раскадровках нет. Настроение создается на съемочной площадке. В раскадровках есть перемещение и аппарата, и тех людей, которых этот аппарат снимает. Вот это и есть схема. Больше ничего. А потом, кто это будет играть, и как они будут играть, и как я буду с ними работать, это уже совсем другой вопрос.
Как и Асселиани работает на съемочной площадке, отчасти можно представить по многочисленным снимкам. Они составляют основной массив экспозиции. Выставка в доме на Щекино с явным ностальгическим оттенком. Хотели того устроители или нет? Думал об этом давно покинувший Грузию и живущий во Франции мастер или не имел этого в виду, но всякий посетитель выставки начинает грустить о практически распавшихся связях между российской и грузинской культурой. Культурами. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Программа «Энциклопедия русской души» – это живой опыт самопознания в прямом эфире радио «Свобода». Рассмотрим наши главные ценности. Кто мы такие? Спорим, ищем, находим. Я Виктор Ерофеев. Присоединяйтесь ко мне в субботу с 18 до 19 часов. Повтор в воскресенье – 3 часа ночи. И в понедельник в 11 утра.
Информационную программу «Время свободы» продолжит наша традиционная рубрика «Политика онлайн». Сегодня ее подготовил Андрей Шароградский.
Юлия Тимошенко со свойственной ей непосредственностью приписала в заслуги своему кабинету абсолютно все достижения, которыми Украина может похвастать по состоянию на сегодняшний день. Ну а все плохое стало быть от лукавого, вернее, от предшественников, оставивших Юлии Владимировне сотоварищи такое наследство, что хоть святых вон выноси, пишет Виктор Дмитрык в комментарии на сайте Лента.ру.
Премьер Тимошенко утверждает, что гордится командой единомышленников, которые работают в ее правительстве. По ее словам, с таким составом кабинета министров уже ничто не в силах помешать реализации реформ, которые и осуществит ее монолитная команда. Правда, здесь вышла небольшая неувязочка. Тимошенко сама призналась, что кое-кто в недрах ее кабинета мешает осуществлять правительственную программу «Контрабанда стоп». Премьер даже пригрозила, что ее терпение не бесконечно, и она когда-нибудь назовет по имени тех коррупционеров, которые покровительствуют нелегальному ввозу различных товаров на территорию Украины. Впрочем, отсутствие логической связи и даже наличие явных противоречий между различными пассажами выступлений никогда не смущали Юлию Владимировну. Поэтому вряд ли стоит удивляться тому, что на расширенном заседании Кабинета министров она сделала прогнозы, которые постороннему наблюдателю могут напомнить социалистические обязательства. В частности, Тимошенко пообещала, что ее кабинет сможет обуздать галопирующую в настоящее время инфляцию в течение полугода. Ну а прогноз урожая зерновых от премьера – это отдельная история. По словам главы правительства, в 2008 году этот показатель может составить 40 миллионов тонн, а то и все 50.
Нет, никто, конечно же, не против того, чтобы государство, которое в свое время называли всесоюзной житницей, било рекорды по сбору урожая. Но после получения смелых обещаний возникает желание уточнить их у экспертов-аграриев, потому как прогноз, в котором фигурируют шаги в 10 миллионов тонн, как-то не вызывает доверия, отмечает Виктор Дмитрык.
Многие эксперты сходятся во мнении, что к осени, когда особенно остро встанет вопрос уборки урожая, а также подготовки жилищно-коммунального комплекса Украины к зиме, статус Юлии Тимошенко может измениться. Другими словами, она перестанет быть премьером и тогда уж с открытым забралом рванет на президентскую гонку. Ну а пока премьер пытается убедить всех в том, что ее правительство будет работать долго и счастливо. Если быть точным, то, выступая на заседании Кабинета министров, Юлия Владимировна пообещала, что ее правительство будет работать стабильно и долго. Я думаю, в этом нет никаких сомнений, добавила Тимошенко. Пожалуй, излишне говорить, что спич премьера пришелся не по нраву представителям предыдущего правительства. В частности, бывший первый вице-премьер и министр финансов Николай Азаров заявил, что в ходе отчета Кабинета министров так и не услышал о реальных проблемах, которые волнуют общество. Курсе гривны, изменениях условий кредитования в отечественных банках и процессах инфляции. В свою очередь, предшественник Тимошенко на премьерском посту Виктор Янукович еще на минувшей неделе назвал внутреннюю и внешнюю политику своей преемницы хаотической и авантюрной.
С одной стороны, неудивительно слышать критику в адрес правящей политической силы из уст представителей оппозиционных сил. Так всегда и бывает. В то же время примечательно, каким образом прокомментировали отчет о первых 100 днях правительства представители вроде как союзнических блоку Тимошенко по демократической коалиции сил, сотрудники секретариата президента Виктора Ющенко, являющегося, как известно, почетным председателем блока партии «Наша Украина».
Заместитель главы президентской канцелярии Александр Шлопак, выступая на брифинге, посоветовал премьеру быть скромнее в быту. По его словам, и президент Ющенко, и другие граждане от всей души рады успехам, которые вот уже 100 дней подряд без устали демонстрирует национальная экономика. Однако правительству следовало бы быть более сдержанными в оценке собственных достижений.
Но даже если отбросить все шпильки, отпущенные в адрес правительства, все равно трудно избавиться от искушения сравнить отчет о деятельности Кабинета министров с предвыборной листовкой, заключает свой комментарий на сайте Лента.ру Виктор Дмитрык, чье мнение разделяет недавний гость нашей студии, политолог и соавтор книги о Юлии Тимошенко Сергей Руденко.
Все успехи, о которых сейчас говорит Юлия Владимировна, завтра могут быть, все победы могут быть ее поражениями, потому что на самом деле деле то, о чем говорит сегодня Тимошенко, чем она хвастается, на самом деле зыбко. Договоренности газовые украинско-российские никто сейчас понять не может, о чем договорились Тимошенко с «Газпромом». То есть, ну да, ликвидировали «Росукрэнерго», но вместо него придет какое-то новое совместное предприятие НАК «Нафтогаза» и «Газпрома». Цена на газ не изменилась. То есть я, например, не могу понять, что кроме ликвидации «Росукрэнерго» во взаимоотношениях украинско-российских газовых изменилось. Выплаты вкладов Сбербанка гражданам может очень быстро обернуться инфляцией. В общем-то, сейчас мы наблюдаем уже инфляционные процессы в Украине. Досрочные выборы мэра столичного, на чем настаивала Юлия Тимошенко, чего она добилась, может, в общем-то, привести к поражению демократической коалиции, потому что, я так понимаю, единого кандидата на выборах не будет, а шансы Черновецкого повторно возглавить столицу сейчас, по-моему, сохраняются достаточно высокие. В общем-то, вот те успехи, о которых сегодня отчитывается Тимошенко, очень быстро могут стать ее поражением, в общем-то.
100 дней премьерства Юлии Тимошенко. Политика онлайн, Андрей Шароградский.
В Москве 18 часов 45 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Установлена личность преступника, застрелившего Анну Политковскую, сообщил представитель Генпрокуратуры России Вячеслав Смирнов. В Петербурге обнародованы результаты исследования воды в аквапарке «Вотервиль», где 26 марта произошло массовое отравление людей. Суд в Тбилиси заочно приговорил экс-министра обороны Грузии Ираклия Круашвили к 11 годам тюремного заключения по обвинению в вымогательстве. На Урале рабочие еще одной шахты, Кальинской, начали сегодня акцию протеста. Северная Корея осуществила несколько запусков ракет малой дальности со своего западного побережья. Президент США Джордж Буш выступил за прием в НАТО Хорватии, Албании и Македонии.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжим новости последними событиями в сфере экономики. Рассказывает Сергей Синевский.
Рост цен в России в марте составит от 1 до 1,2%, прогнозирует Министерство экономического развития и торговли. Это вдвое больше, чем в марте прошлого года. В целом, за три первых месяца года нынешнего инфляция в России, по оценкам министерства, составит 4,5-4,7%. Это на треть больше, чем в первом квартале 2007 года. Урожай зерновых в России в 2008 году составит не менее 85 миллионов тонн, прогнозирует министр сельского хозяйства Алексей Гордеев. Это на 3 миллиона тонн больше, чем в прошлом году. В последние недели внутренние цены на пшеницу в России уже превысили цены на мировых рынках, которые, как считают эксперты, снизились, пройдя очередной сезонный пик. Объем экспорта зерновых из России, по прогнозам, может составить в текущем сезоне, с июля по июль, более 16% объема последнего урожая. Горьковский автомобильный завод сообщил о начале производства первой опытной партии легкового автомобиля «Сайбер», созданного на основе моделей американской компании «Крайслер». Соглашение о лицензионном производстве в России двух моделей Е-класса «Крайслер Себринг» и «Додж Стратус», а также закупки в США оборудования для их сборки, ГАЗ подписал с компанией «Крайслер» в апреле 2006 года. По сообщению ГАЗа, примерная стоимость нового автомобиля в базовой комплектации составит в пересчете 18 тысяч долларов. Его продажи планируется начать в сентябре. Курс доллара к евро снизился на этой неделе более чем на 2%. Участники рынка ожидают, что в США на фоне сообщений о резком замедлении темпов роста экономики Центральный банк вновь снизит базовую процентную ставку по кредитам. В четверг Министерство торговли Соединенных Штатов представило уточненные оценки роста американской экономики в четвертом квартале прошлого года. Они оказались сразу в 8 раз меньшими, чем в предыдущем квартале. Снижение процентных ставок стимулирует рост экономики и инфляции, так как банковские кредиты дешевеют. При этом становятся менее привлекательными вложения инвесторов в активы страны, что, в свою очередь, сокращает спрос на ее валюту. Официальный курс российского рубля к доллару на сегодня 23.51, на завтра такой же. К евро на сегодня 37.07, на завтра 37.06. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу 1.58.
Сергей Сининский, новости экономики. И еще одна тема, косвенная, связанная с экономикой. В Свердловской области возник юридический прецедент, связанный с так называемым материнским капиталом. Дело в том, что супружеская пара, ожидавшая третьего ребенка, произвела на свет тройню. В местном отделении пенсионного фонда родители разочаровали. При определении суммы выплаты количество детей, рожденных единовременно, значения не имеет. И вот семья из семи человек вынуждена ютиться в маленькой двухкомнатной квартире. Один материнский капитал на большее количество, конечно же, не подтянет, рассказывает наш корреспондент в Екатеринбурге Денис Каменщиков.
Семья Курильских из города Асбеста Свердловской области после рождения тройни узнала, что материнский капитал в России на 3 не умножается. У них уже есть два взрослых сына-подростка. Когда стало известно про новую беременность, от ребенка решили не отказываться. Понадеялись на помощь государства и обещанный президентом материнский капитал. Родилась тройня – Егор, Игнат и Софья. Тут-то родители и столкнулись с законодательным казусом. Выяснилось, что деньги им полагаются только за одного ребенка. Точнее, за одни роды, за один родовой сертификат. Мама, Татьяна Курильская, теперь разводит руками.
Положено по закону, что один только сертификат. Неважно, хоть 10 детей, все равно один сертификат.
Три детских кроватки с трудом поместились в большей из двух имеющихся у курильских комнат. Старшим детям все чаще приходится ночевать у родственников и знакомых. О том, что будет, когда малыши начнут ходить, Татьяна и Сергей стараются не думать. Они мечтали продать свою небольшую двухкомнатную квартиру, добавить материнский капитал и купить дом в деревне. Заведующая пенсионным фондом города Асбеста Лидия Лебедкина курильских не обрадовала.
Право, еще раз подчеркиваю, возникает у мамы, а не у детей. Право на меры государственной поддержки. Поэтому вот эта сумма выплачивается только на одного ребенка из трех.
Впервые сертификаты на получение материнского капитала в Свердловской области вручали ровно год назад. Как потратить деньги, вопросов не возникало. Татьяна и Дмитрий Душины решили купить квартиру.
Ну, я думаю, что для молодой семьи самое актуальное – это, конечно, на жилье.
Старый домик у нас. Почти 90 лет ему.
2008 год объявлен в России годом семьи. На словах чиновники всех уровней за крепкие и многодетные семьи, говорит губернатор Свердловской области Эдуард Россель.
Одного года статистики недостаточно. Надо будет посмотреть 2008 год и 2009 год. Мы можем сказать, играет эту роль или нет, но я думаю, что она играет. Вот плюс к тому, что вторые дети появляются, еще 250 тысяч рублей.
Рассказывал наш корреспондент в Екатеринбурге Денис Каменщиков. И в завершение этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Чехии. Недавно в этой стране суд вернул прежним владельцам известный пражский замок Колодея. И это событие вызвало в стране заметный резонанс. Дело в том, что чешское правосудие впервые поставило под сомнение так называемые декреты Бенеша, согласно которым у этнических немцев сразу после окончания Второй мировой войны было конфисковано все имущество, а немцы подверглись депортации. И вот это имущество обычно не подлежит реституции в современной Чешской Республике, и декреты Бенеша не ставятся под сомнение. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Праге Александр Вагнер.
Закон о реституции стал одним из первых нормативных актов, принятых сформированным в 1990 году новым некоммунистическим чехословацким правительством. Он действует и в современной Чешской Республике. Статистики, сколько земельных участков, замков, домов и лесов было возвращено их исконным владельцам, не существует. Но за последние 18 лет счет пошел уже на тысячи. В чешской прессе время от времени появляется информация об очередном судебном разбирательстве, связанном с возвратом имущества. Одно из последних дел семьи Кумпер освещалось очень подробно. Владельцы требовали возвращения замка Колодея, принадлежащего нынешнему чешскому правительству. Замок находится на востоке Праги, в одноименном районе, название которого «Колодея» с чешского переводится как «Колесники». С момента строительства в XIV веке замок сменил 19 владельцев. Среди них был брат короля и императора Священной Римской империи Карла IV, представители австрийского дворянского рода Лихтенштейнов, а также два государства – Чехословакия и Чехия. Одно время замок был летней резиденцией первого президента Чехословакии Томаша Гаррига Масарика, а в 50-х годах прошлого века – тюрьмой, в которой сидели жертвы коммунистических репрессий. В основном участники показательного процесса, названного делом Рудольфа Сланского по имени главного подсудимого, бывшего генерального секретаря КПЧ. В рамках этого процесса осудили более 10 членов коммунистического правительства. Среди них в замке Колодея был заточен отец чехословацкой нормализации Густав Гусак, а также политик и публицист Артур Лондон, который описал методы расследования политических процессов в Чехословакии в 50-х годах в книге «Признание». Во Франции по этой книге сняли фильм, главную роль в котором сыграл Ив Монтан. В 21 веке замок Колодея пережил судебную расприю, которая длилась более 10 лет. Пражская мэрия несколько раз подавала апелляцию на вынесенное решение в пользу семьи Кумпер, потому что замок национализировали согласно принятым после Второй мировой войны декретам президента Эдварда Бенеша. По ним немецкое и венгерское население Чехословакии лишалось гражданства, а их имущество конфисковывалось в пользу государства, рассказывает адвокат семьи Кумпер Томаш Хлост.
Ключевым
документом при принятии решения суда стала запись тайного совещания в Министерстве финансов в декабре 1948 года. Коммунистическая партия тогда хотела избавиться от неугодных режиму предпринимателей, поэтому членов семьи обвинили в сотрудничестве с нацистами. Несмотря на то, что после войны им было выдано свидетельство о государственной и национальной благонадежности, дающее право остаться в Чехии, коммунисты воспользовались тем фактом, что принадлежащий этому роду завод «Волтер» производил моторы для немецкой авиации.
Про немецкую армаду.
По словам Томаша Хлоста, семье Кумпер повезло, потому что в архивах удалось найти документ, подтверждающий умышленную конфискацию. Вполне возможно, что среди тех, кто потерял имущество после декретов Бенеша, есть и другие люди, ставшие жертвами не закона, а режима. С этим соглашается и сотрудник Института современной истории Иржи Коциан. Решение суда, конечно же, не вызвало восторга у истцов, то есть правительства Чехии, которому принадлежал замок, и пражской администрации, которая подала иск. Ведь суд, по сути, признал, что декреты Бенеша нельзя считать абсолютным критерием для рассмотрения реституционных дел.
Бенешевые декреты зneužиты.
В Чехии в данный момент начались несколько других судебных процессов, касающихся возврата конфискованного имущества, как при Бенеше, так и после при коммунистах. Например, потомок дворянского рода Кинских Франтишек Олджих, как и семья Кумпер, пытается доказать, что его предки не сотрудничали с нацистами, а потому национализация имущества, общая стоимость которого оценивается в более чем 20 миллиардов долларов, состоялась незаконно. Кинский подал в чешские суды 157 исков, но выиграл пока что только 5. Ему возвратили лишь несколько земельных участков и парк, а вот дворец Кинских на Староместской площади, вероятнее всего, так и останется в собственности государства. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
История реституции замков в Чехии завершила информационные часы программы «Время свободы». Итоги сегодняшнего дня, анализ важнейших событий через час 10 минут в программе моего коллеги Андрея Шарова, который сейчас сидит рядом со мной в студии. Добрый вечер, Андрей. Что у вас в программе?
Добрый вечер, Кирилл. Откроемся с короткого репортажа о новости, которая могла бы стать главной темой дня, если бы не была уже повторно оглашенной правоохранительными органами установлена личность убийцы Анны Политковской. Однако в редакции «Новой газеты», где работала наша погибшая коллега, утверждает, что ничего нового в этой информации нет. Тем не менее, поговорим об этом, а затем о главной международной новости сегодняшнего дня. Это размещение в интернете провокационного антиисламского фильма, сделанного голландским политиком Гейртом Вильдерсом. Как к этому относятся в Европе и каких последствий можно ожидать? Сегодня на вопросы Радио Свободы отвечают абхазский президент Сергей Багапши, грузинский министр по вопросам реинтеграции Тимур Якубашвили. Всем, кто послушает эти интервью, понятно, понятно, что Грузия и Абхазия придерживаются прямо противоположных мнений по перспективе совместного политического проживания рядом друг с другом. Ну вот поговорим о том, что из этого может получиться. Во второй части программы о новом учебнике по истории христианства, который предложен для изучения школьникам, российским школьникам. Вот таковы главные темы выпуска. Эфир, как обычно, через час 10 минут.
Спасибо, Андрей. А через 10 минут на «Волнах свободы» программа «Время гостей». В гостях у моего коллеги Виталия Портникова, один из лидеров Белорусского молодого фронта, Алексей Шедловский и журналист Михаил Подоляк. Речь пойдет о недавних акциях протеста оппозиции и о том, как власти отреагировали на эти акции. А я, Кирилл Кобрин, ведущий вечерних информационных часов программы «Время свободы», прощаюсь с вами. Над этими часами «Времени свободы» работали продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева. Всего доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Кацинов получил повестку на свой домашний адрес. Он вызывается в прокуратуру. 31-го.
Силы безопасности Ирака ведут в Басре упорную борьбу.
Около 30 заключенных разрезали себе вены на руках одноразовыми бритвенными.
Это не провокация, а реальность и политические выводы из нее.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.